Сказки и истории. Мифоложки. Оба шута, и Пьеро, весь в посеревшей за день пудре, в синяках от орликиновой палки, и сам орликин, чей рот перекошен от каждодневных гримас, ладони цветут экземой, а кровь отравлена собственным сарказмом, возносят по вечерам благодарственную молитву. «Господи!» — говорят они тайным дуэтом, каждый у себя, наедине с собой и сам за себя, но одновременно. «Спасибо тебе, Господи!» — твердят они, «что не сотворил меня дурой Коломбиной, у которой нет иной печали, кроме как сделать, наконец, выбор между двумя никчемными шутами — Пьеро и Орликином». Орфей, совершив невозможное, спустившись живым в Аид, обнаруживает там Эвридику, вполне довольную загробной жизнью. Она тут популярна, многие мертвые дамы набиваются ей в подружки, а мертвые мужчины мечтают стать ее бойфрендами. Она не спешит, выбирает. У нее уже неплохая работа, и обещают, что скоро будет лучше. По ночам она с компанией объезжает лучшие ночные клубы Аида, по утрам пьет черный подземный кофе и трескает клубнику со сливками из ближайшего адского супермаркета. У нее, словом, все хорошо. И да, она уже давно забыла, что это загробный мир. Поначалу помнила, но вот замоталась, закрутилась, клубнички покушала и забыла. Так в мире мертвых почти всегда случается. Ну и ясен пень, когда Орфей объявляет: «Я сейчас уведу тебя в мир живых», прекрасная Эвридика крутит пальцем у виска. «Псих ненормальный. Эскапист», — говорит. И Орфей сидит как дурак на адской табуретке в подземной кухне своей мертвой возлюбленной, пьет кофе, песен не поет, соседи потому что за тонкой адской стеной, а потом встает и уходит, как дурак, опять же. А что делать? Так разбиваются сердца. Одиссей, движимый не то чувством долга, не то обычной сентиментальностью, наконец возвращается в Итаку. Ступив на берег, с тоскливым отвращением оглядывается по сторонам. Он и забыл, какая жухлая трава на этом побережье. Дело не в том, что Итака такое уж паршивое место, вовсе не паршивое. Просто того человека, который царствовал на этом островке и любил Пенелопу, давным-давно нет. А новый, возмужавший и умудренный странствиями, мытарствами, побывавший в подземном царстве, слышавший сирен и говоривший тет-а-тет с самой Афиной, понятия не имеет, как и зачем можно жить в Итаке. Каждый день ходить на службу, работать тутошним царем, без выходных и праздников, без особых надежд на государственный переворот даже. Под покровом ночи он пробирается в свой дворец, прикинувшись тенью умершего, называет Пенелопе имя наиболее достойного из женихов, замирает на пороге комнаты сына, чешет в затылке, понимает: мне нечего ему сказать. И возвращается в лодку, где его уже ждут хатифнаты. У них есть барометр. Буратино проводит ночь на дереве, подвешенный вниз головой, связанный по рукам и ногам мнимыми разбойниками. Алиса, Базилио. Кто они на самом деле? Хороший, очень хороший вопрос. Трудно не предположить, что лиса родом из Поднебесной. Возможно, демонстрируя всем желающим свой рыжий хвост, она скрывает под лохмотьями нищенки еще 999. Кот, вероятно, законный наследник древних египетских мистерий. В сущности, происхождение кота мало что меняет. Черный пудель Артемон, снявший Буратино с древа, отлично дополняет картину и без того вполне зловещую. Дальнейшие события вполне закономерны. Изучение грамоты, уж не каббалы ли, начинается с магического перевертыша, а роза упала на лапу Азора и продолжается в темном подвале с пауками. Ясно, что дело вовсе не в провинности ученика. Просто некоторые формулы нельзя заучивать при солнечном свете. Это, надеюсь, понятно? Ритуальное захоронение монет ночью на пустыре, объявленном полем чудес, да еще и в стране дураков, под руководством все тех же Алисы и Базилио, расставание с имуществом во имя обещанного чуда. В тайных братствах такое практикуется. Только после этого становится возможна встреча с черепахой и обретение ключа. Как во всякой хорошей истории о пути, ключ приходит прежде знания о том, как им воспользоваться. Знание это приходится добывать самому, с трудом и риском, ибо тайной владеют враждебные жрецы, экстатический кукольник и дотошный знахарь. С самого начала ясно, что ключа им не видать как своих ушей, такова, увы, участь всех теоретиков. Наконец, знание о ключе обретено. Как водится, оно обескураживает нашего героя. Оказывается, волшебная дверь в неизвестное была у него под носом с самого начала. Путь за ключом и знанием о ключе уводил странника все дальше от двери. Теперь пора возвращаться. Финал известен всем, но полностью понятен лишь немногим посвященным в мистерии Буратино. Дверь благополучно открыта. Что за ней? Иное измерение, иная жизнь, лишь на первый взгляд похожая на осуществление былых желаний. Мы можем лишь предполагать, но и этого достаточно. Историй, кажется, даже не четыре, а всего одна. История о долгом поиске двери, которая с самого начала была совсем рядом, на расстоянии вытянутого носа. С точки зрения пристрастного, очень пристрастного читателя, конечно. Конечно. Икар, вопреки слухам, не разбился, а был спасен небольшим отрядом крылатых дев, судя по говору, чужестранок. Их тронуло его щенячье мужество, насмешили искусственные крылья. Одна из дев взяла Икара к себе жить. Вскоре он привязался к спасительнице так, что прощал ей даже свое исковерканное имя. Она почему-то не могла выговорить Икар и называла его Карлом. Так ей было привычнее. Зато летать в объятиях возлюбленной оказалось куда комфортнее, чем при помощи громоздких крыльев отцовского производства. А рядом с нею Карл, Икар, был совершенно уверен, что однажды долетит до солнца, не сегодня, так завтра, или через год. Какая разница? С Дедалом Икар, Карл, больше не встречался и даже не писал. Знал, что отец начнет скандалить, до конца жизни будет упрекать за нарушение инструкции, а семейных сцен он терпеть не мог. Зато с Валькирией Скёгуль они жили душа в душу. Их союз не омрачило даже рождение сына, который, вопреки тайным надеждам матери, пошел в отцовскую породу. Родился бескрылым. Все же она любила и баловала сынишку, хоть и стыдилась немного его инвалидности. Когда мальчик подрос, выяснилось, что он удался не столько даже в отца, сколько в деда. С утра до ночи возился с какими-то хитроумными механизмами, изобретал летательный аппарат. Сперва это было невинной игрой, но с годами, когда сын крылатой девы и Карла Икара окончательно повзрослел, стало настоящей страстью. Взглянув на результат его многолетних трудов, мать пришла в ужас. Накладные крылья мужа в свое время ее умилили, но это новое искусственное приспособление для полетов показалось ей кощунством, уродством и убожеством.